Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память преподобного Иллариона по прозвищу Нового. Это чтобы отличить его от тезки Иллариона Великого. Новый Илларион родился в конце VIII века близ Византии. В 20 лет становится монахом, а уже через считанные годы принимает великую схиму. По настоятельной просьбе и ходатайству монашеское братие большую часть жизни игуменствует в Далматской обители, вплоть до своей мирной кончины, наступившей в 845 году.
На гору Сион зиди благовествуя, и Иерусалиму проповедуя, крепости
Господу помолимся, Господи помилуй, да возрадуется душа Твоя, Господи, обличимо Тя в ризу спасения и одежду веселия одеете, яко жениху возложите венец, и яко невесту украсите красотою. Господу помолимся, благословен Бог, изливая благодать свою на архиерея своя, яко миро на главе сходящем, на броду Ароню сходящее на меты одежде его. Господу помолимся, благословен Бог, припоясуете силою и положит непорочен путь Твой, совершая нози Твои, яко елени, и на высоких поставляете. Господу помолимся, десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоей остерлись и супостаты. Господу помолимся, руцы Твои, Господни, сотвористи Тя и создасти Тя, вразумите и научишися заповедям Твоим. Господу помолимся, архиереи Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобные Твои радостью возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, припоясуйся оружием Твоим по бедре Твоим сильнее, красотою Твоей, добротою Твоею, и на лице, и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивна десница Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, на раме Христе заблудшее, взяв естество, вознеслся си Богу и Отцу, привел еси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, сердце чисто созиждет Тебе Бог, и Дух прав обновит во утробе Твоей, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Аще, кто хочет последовать и мне, да отвержется себе, рече Господь, и возьмет крест свой, и последует мне всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Положи, Господь, на главу Твою венец, от камней дорогих живота просил еси, и даст и долготу дни, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Жизнь преподобного Иллариона обещала быть мирной и спокойной. В тиши монашеской келии и монотонном чтении псалмов монашеской братии в небольшой монастырской церквушке. Но случилась печальная неожиданность. В 813 году императорский престол занял Лев Армянин, которого иконоборцам удалось склонить на свою сторону. Ну и, соответственно, все иконы были объявлены идолами, подлежащими уничтожению. Начата жестокая кампания против почитателей этих священных изображений. причем уже на уровне государственном. Защитники святых икон оказались противниками императора, врагами народа, так сказать. Под раздачу попал и наш с вами герой, игумен Далматского монастыря Илларион Новый. Его посадили в тюрьму. И вот здесь возникает такая вот щекотливая ситуация в моральном плане. Братья Далматского монастыря дружно приходят на поклон в царский дворец ко льву Армянину с просьбой августейшему освободить из темничных уз своего наставника. Причем все в один голос клятвенно заверяют самодержца, что больше никогда в жизни никто из иноков всей обители и в сторону икон не посмотрит, не то чтобы лобзать или преклоняться перед всеми изображениями. Император поверил подвижникам благочестия и тем самым оказался в дураках. Молитвенники его надули. Освобожденный по приказу льва Армянина Илларион, возвратившись в свой монастырь, первым делом истово расцеловал все иконы, имевшиеся в обители. И вот вопрос, нравственно ли поступил в этой ситуации преподобный из братьев Далматской обители? Вопрос на самом деле непростой. Прежде чем его разрешить, необходимо, по всей видимости, представить сложившуюся ситуацию в целом. Но самое первое суждение, наверное, будет заключаться в том, что иконоборчество – это очень плохо. Даже не потому, что христиане без икон не могут обходиться. Апостолы как-то спокойно молились, и в голову им не приходило, что придет время, когда Христа, Преснодеву Марию и их самих будут изображать на стенах, досках и полотнах, а затем преклоняться перед всеми изображениями. Во втором веке, если и было нечто напоминающее наши иконы, то это была исключительная редкость. Среднестатистический христианин просто не знал о существовании сих предметов. Даже в III веке иконы еще не вошли полностью в обиход. И как-то жили христиане, молились, спасали свои души и не считали себя чем-то обделенными. Да и в современном православии, быть может, конечно, не все об этом знают, наличие икон в храмах вовсе не обязательно. Для того, чтобы совершить божественную литургию, необходим в первую очередь так называемый антиминс – плат, зашитыми в него частицами святых мощей. Причем дело даже не в мощах. Антиминс служит таким вот своеобразным документом, выданным правящим архиереем, удостоверяющим право пресвитера возглавлять служение на данном месте. Так вот, значит, для совершения литургии нужен, во-первых, антиминс. И то не во всех случаях. В тюрьмах заключенные без него служили. Пресвитер, возглавляющий богослужение, необходим. Как минимум еще один участник Евхаристии, потому что в одиночку пресвитер не имеет права литургисать. И епитрахиль, облачение пресвитера обязательно. Если епитрахили нет, значит, через шею пресвитера должна быть свешена ленточка, канат, веревка или ниточка. И, наконец, сосуды для Евхаристии и, конечно же, хлеб и вино. Вот и все. Массу остальных богослужебных аксессуаров, в том числе и икон, иметь, конечно, хорошо, но вовсе не обязательно. То есть без икон можно было бы преспокойно обходиться. Другое дело, зачем обходиться без икон, если они хороши, способствуют молитвенному сосредоточению, обогащают церковную культуру и прочее? Другими словами, за право почитать святые иконы воевать стоило. Без икон мы оказались бы значительно беднее в культурно-духовном плане. Если бы в те времена победило иконоборчество, в наших храмах, кроме нарисованных цветочков и орнамента на стенах, ничего бы толкового не обреталось. Печальная картина была бы такая. Но тогда, наверное, надо было бы так и заявить императору: «Нет, иконы для нас дороги. Мы готовы жизнь свою положить ради того, чтобы наши потомки имели возможность радоваться и культурно обогащаться всеми произведениями духовного искусства». Это если по-честному. Но на самом-то деле легко нам сейчас обсуждать эти моральные тонкости. Потому что, окажись я сам на месте преподобного Илариона Нового, перед выбором тюрьма с еще неизвестным концом, быть может, на плахе, или наврать императору, мол, согласен на любые твои условия, только отпусти на волю. Я, наверное, бы тоже соврал. Хотя это отнюдь не прибавляет мне чести.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и ныне, и присно, и во веки веки, во веки веки.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, об атеистических предрассудках. Знал я одну женщину, которая, наслушавшись ужасных историй из лечебной практики, представляла себе докторов не иначе, как в облике маньяков, охотящихся за человеческими органами. Это я говорю без преувеличения. Умирала, корчась в страшных муках, но врача к себе так и не допустила. Что это за сумасшествие такое? Фобия, получившая развитие на основе тенденциозно преподанной ей информации. Или представьте себе роскошный стол, ломящийся от вкуснейших яств, за который вы с удовольствием усаживаетесь с предвкушением громадного органолептического удовольствия. Но вдруг вам кто-то шепчет на ухо: «Не вздумайте есть, эта еда отравлена». Даже если вы этому не поверите, аппетит у вас будет как минимум подпорчен. Наверное, все из вас читали такие скандальные статейки газетные, или телевизионное сообщение, будто полет американских астронавтов на Луну – это фикция. Мол, никто никуда не летал. А видеотрансляция якобы пребывания астронавтов на Луне велась с Земли, из киношного павильона. Оригинальная версия, а главное – потрясающая. Недаром ее включили в так называемый инфошок. Телевизионную программульку такую желтенькую. Но ведь есть люди, которые такие вещи принимают за чистую монету. Посмотрели очередной выпуск инфошока и сделали вывод, мол, ай-яй-яй, какие бессовестные американцы! Как же они смели в свое время так обманывать весь мир? Вот тогда Оказывается, на Луне человека до сих пор так и не было. А все фотографии и ролики – ничто иное, как монтаж. И вот представьте, к таким уверовавшим в инфошок людям приезжает в гости, скажем, астронавт Джеймс Ирвин и начинает рассказывать, как ему там на Луне прыгалось. Да его, если не забросают тухлыми яйцами, то во всяком случае слушать будут с ухмылкой. Мол, говори, говори, мы-то знаем, на какой Луне ты был. Другими словами, для того, чтобы встреча с астронавтом удалась, начинать нужно не с рассказа о подробностях полета, не о том, как Ирвин, будучи 8-м человеком, побывавшим на единственном естественном спутнике Земли, ступал на лунный грунт, а с того, что полеты на Луну действительно имели место. Чтобы аппетитно поужинать, нужно хоть как-то доверять повару. А ложась в больницу, верить, что лечащий тебе врач не в метро купил свой диплом. Примерно так же обстоит дело и с нашей с вами проповедью Евангелия. Людям еще когда-то, давным-давно сказали, что Иисус Христос не существовал, и никаких апостолов не было в природе. А насчет Всевышнего, мол, вообще проблем нет. Наука уж давно доказала, что никакого Бога нет. Но вот не было космических кораблей, и нет. Все полеты в космос – это киномонтаж. Конечно, уже 20 слишком лет прошло, как этот атеистический лозунг изъят из кодекса непререкаемых истин. Но, как говорится, дедушка Ленин умер, а дело его живет. Лучше бы наоборот. Не надо думать, что сия ложь канула в лету. Да, ее сегодня не произносят, но она глубоко укоренилась в сознании поколений. Ведь вдалбливали ее советским людям по всем правилам пропаганды. Эта ложь на самом деле жива и коренится в сознании большинства людей, рожденных в СССР, в форме устойчивого предрассудка. Но мы уже говорили с вами, что предрассудок – это идея, воспринятая человеком без критического осмысления, без рассудка. Обычно ведь как происходит? Или во всяком случае должно происходить? Если нам кто-то о чем-то говорит, то мы услышанное подвергаем мысленному испытанию, тесту. Серьезно ли нам говорят? Не шутят ли? А может, это очередная сплетня? Или просто бред сумасшедшего? Но дело в том, что подобный фильтр иногда в наших мозгах отключается. Особенно, когда нам вещает высокий авторитет. Ну вот, Политбюро ЦК КПСС. Для рядового советского человека был просто божественным Олимпом. Мало кто сомневался в истинности слов, произносимых исполинами, стоящими у руля могущественной системы, управлявшей 6-й частью земного шара. И вот они возвестили: Бога нет. Мол, это доказанный наукой факт, той высокой наукой, которая вывела человека в космос, которая меняет мир. Кое все подвластно. Кто ж тут будет проверять истинность подобных заявлений? На самом деле, это же не бабка Матрона беззубая пролепетала, а как-никак люди, олицетворяющие ум, честь и совесть нашей эпохи. Посему большинство людей элементарно принимали эти суждения как истину в последней инстанции, без какой бы то ни было проверки, без аналитического рассудка, и слагали, так сказать, на дно своего сознания. Ну а суждения, усвоенные человеком без предварительного рассуждения, так и называется предрассудком. И этот вот комплекс предрассудков, не надо думать, что за давностью времени рассеялся. Ничего подобного. Он глубоко сидит в сознании тысяч и миллионов людей. Просто он неочевиден. О нем, может, и сам носитель всего предрассудка не догадывается. Но это как вирус, как опухоль сидит в его организме. И прежде чем начинать проповедь Евангелия таким людям, их нужно освободить из невидимой паутины подобного рода сплетней. В противном случае весть о Христе может упасть на неподготовленную, неблагоприятную почву и быть бесплодной. Освободить каким образом? Здесь в какой-то мере нужно быть психоаналитиком. Во-первых, помочь человеку в обнаружении идеи фикс. Попытайтесь воспроизвести эту давно забытую им старую заезженную пластинку, нашептывающую вкрадчивым голосом, мол, религия и наука несовместимы. Хорошо, если подобное скажет вам сам собеседник, но это вряд ли. Подобные фразы уже давно перекочевали в область его подсознания, и вам придется их оттуда с максимальной деликатностью вытаскивать. Наука доказала, что Бога нет. С детства помню, как мой отец, наш владыка, в таких случаях задавал оппоненту лаконичный вопрос. Позвольте полюбопытствовать, а которая из наук доказала Божье небытие? В ответ всегда следовало красноречивое молчание. Папа продолжал. Быть может, это химия? В пробирке Бога не смогли обнаружить. Или физика? А может, математика? Вычислили отсутствие Всевышнего. Или астрономия? А может, сопроматы? География? Или океанология? Чем вообще занимается наука? Исследованием либо законов мироздания, либо самой материи. Как, изучая, например, состав лунного грунта, можно делать вывод относительно бытия, а тем более небытия Божия? Почему тем более? Да потому что серьезные ученые, скажем, генетик, изучая сложнейшие спирали ДНК, скорее все-таки сделают вывод, что без творческого начала, без высшего разума здесь не обошлось. Бог трансцендентен, запределен материальному миру, и поэтому находится за областью научных изысканий. Наука изучает материальный мир, а Бог нематериален. Поэтому любая научная дисциплина некомпетентна выносить суждения относительно бытия или небытия Божия. Подобная задача в любой научной области просто нерешаемая. Но главное в другом. Не так нагло все бы выглядело, если, скажем, перед конкретной группой ученых хотя бы поставлена была задача доказать отсутствие Бога во Вселенной. И они бы денно и ночно трудились на этом поприще, не покладая рук. Заявить о их успешности, как вы понимаете, было бы ложью, конечно, но не до такой степени наглой. Ну, вы прекрасно понимаете. Даже для того, чтобы доказать, что нашего пономаря Володя сейчас нет в Панамарке, кому-то нужно как минимум там побывать и убедиться в его отсутствии. А сколько надо потрудиться для того, чтобы с полной достоверностью утверждать, что Володи Пономаря нет в Херсоне? А каково тогда будет нашим ученым облетать всю Вселенную? Не только весь Марс облазить, но прочесать все галактики Вселенной. Даже если бы Бог был видим, это нереально. Он плюс еще к тому невидимый. Да что невидимый? Он за пределами пространства и времени. Задача нереальная абсолютно. Но если алхимики тоже ставили перед собой нерешаемые задачи, то они хотя бы честно, из года в год, из столетия в столетие трудились в попытках химическим путем получить золото. А вот попыток доказать, что Бога нет, не предприняты ни одним ученым. На самом деле ни одна наука даже не ставила такой абсурдной цели доказать Божье небытие. Никто никогда этим просто не занимался. Обман на самом деле чудовищный. Но, как говорил преснопамятный министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс, ложь, повторенная 1000 раз, перестает быть ложью. И он был прав. Не в прямом смысле, конечно. Ложь, она, правда, никогда не станет. Но кривда постепенно проникает в сознание и там оседает, как истина, само собой разумеющаяся. «Вот вышел сеятель сеять», – говорил Иисус притчу о Слове Божьем. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, взошло, увяло и засохло. Иное упало в терни, и выросла терния и заглушила его. Прежде посева земледелец разрыхляет почву, очищает ее, удабривает. Так и Слово Божие, произнесенное нами, должно падать на подготовленную почву. Во-первых, очищенную от яда атеистической пропаганды. Необходимо вывести из организма людей эту отраву. Людям нужно помочь в разумении, что нет никаких противоречий и быть не может между верой и знанием, церковью и университетом. А если в истории и имели место столкновения, происходило сие исключительно по недоразумениям, человеческим слабостям, глупости или амбициозности, либо представителей науки, либо церковников. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.